Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков. Сегодня годовщина победы в Сталинградской битве. У нас в гостях военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Итак, окружили армию Паулюса, 6-ю армию Паулюса под Сталинградом. Это была достаточно многочисленная группировка, как мы уже проговорили, и советское командование не предполагало, что это такая многочисленная группировка изначально. Какие рассматривались варианты? Им же предлагали сдачу.
Да, ультиматум был вынесен. Но я бы хотел еще немножечко чуть раньше начать. Сама операция «Уран» по замыслу, поскольку противник был недооценен численно, как мы уже сказали, предполагала не только окружение, но как будто бы, когда, грубо говоря, клещи смыкались вокруг немецкой группировки, предполагалось, что все это на карте должно, вот я думаю, могут себе представить слушатели, выглядеть как некий трезубец. То есть Донской фронт в это время, видя там деморализацию или какую-то панику в рядах противника, должен был нанести удар в середину и рассечь вот эту сталинградскую группировку на две части. Но этот удар совершенно не удался, вот как раз по той причине, что поняли, что там реально 330 тысяч человек сидит, и это очень тяжело сделать. И вот реализацию этого плана по рассечению группировки как раз перенесли на операцию «Кольцо». Это конец декабря 1942 года, уже наступал новый 1943 год, который как раз принес нам окончательную победу, наверное, одну из самых, точно в самой кровопролитной битве в истории человечества, в самой крупной в военной истории, это совершенно факт, но оставалось добить вот эту вот огромную группировку. И как раз была под это дело сформирован замысел операции «Кольцо». Она так и называлась. Я думаю, понятно, почему. И было определено несколько важных пунктов в ее реализации. Первый — это, конечно, лишить противника снабжения. Я думаю, об этом отдельно стоит сказать, потому что это один из важных эпизодов Сталинградского сражения. Известный маршал Геринг, правая рука Гитлера, второй человек Третьего рейха, бил себя пяткой в грудь очень долго и рассказывал, что сможет наладить мост воздушный. Причем, действительно, у него были предпосылки говорить такие вещи, потому что до этого под Демьянском попала в окружение еще одна немецкая группировка, успешно долго там просидела и снабжалась по воздуху. Причем там есть факты такие, что по воздуху даже орудия подвозили, целые подразделения перебрасывали. Но они не учли, что Демьянская группировка была там в 5 раз меньше количества по численности, чем Сталинградская. Это первое. А второе, они не учли действительно возросший боевой потенциал вообще и Красной армии в целом, и ее авиации в частности. Геринг планировал привлечь к снабжению там в районе, что-то в районе 1000 самолетов, транспортников. И если так грубо судить, то окруженная группировка требовала 1300-1500, ну, 1500 тонн грузов в день. Максимально, насколько мне известно, максимально удавалось в день, это, представьте себе, около 100-120 самолетов вылетов, то есть 120 раз сгонять самолет туда-сюда, удавалось, насколько я помню, привезти 700 тонн грузов, ну, то есть приблизительно в половину меньше, чем требовалось. И при этом командование авиации Красной Армии весьма грамотно распорядилась своей истребительной авиацией. То есть мы разбили Сталинград на условные 4 района патрулирования таких воздушных. За каждый район отвечала конкретная дивизия, полк, эскадрилья. Все расставлялось прямо. И тогда же впервые советские пилоты стали массово практиковать так называемую свободную охоту. То есть они свободно летали и искали вот эти вот поодиночке, как принято говорить, и мелкими группами, прорывающиеся к Сталинграду транспортники, и стали их активно сшибать. По оценкам историков, я возьму еще максимальную цифру, до 435 там, 5 или 6 самолетов потерял транспортных противник. Это весьма ощутимые потери. Почти половину из привлекаемого состава транспортного потерял противник. Это реально для него ощутимые были потери. Ну и, конечно...
А самолеты приземлялись или частично поначалу
они приземлялись. Пока там было 4 аэродрома, но 2 из них мы не будем сейчас обсуждать, чтобы сохранить время. По крупных аэродромам это известный Гумрак и Питомник. На них, да, свободно могли приземляться транспортные самолеты. И там даже инфраструктура некоторая была, то есть разгружать склады какие-то, заправляться и так далее. Но Красная Армия здесь тоже поступила хитрее. Конечно, целью было занять эти посадочные площадки, аэродромы, но, как мы уже сказали, в ходе Среднедонской операции советские войска смогли продвинуться там, сначала на 100, потом на 150 километров, врывались на аэродромы. И любопытно, что противник был вынужден как бы отдалять вот эти плечо снабжения, у него росло из-за того, что в ходе Среднедонской операции Красная Армия продвигалась. В итоге, ну, для того, чтобы, наверное, слушатель представил себе плечо вот этого снабжения под конец этого воздушного моста, немцы были вынуждены взлетать приблизительно из тех мест, где сейчас находится Донецкая Народная Республика. Это аэродром Горловка, аэродром Сталина, так раньше Донецк назывался. Вот. То есть оттуда лететь до Волгограда, там приземляться, что-то разгружаться и лететь обратно, ну, это огромнейшее. И еще по пути тебя кусают постоянно советские истребители. Ну, это очень... Кстати, еще любопытно, когда они стали практиковать ночные полеты, здесь впервые наши советские пилоты применили ночной радар и стали вести ночную охоту на вот эти прорывающиеся немецкие самолеты с помощью радара. Это, ну, для того времени, представьте себе, насколько новинка такая использовалась. Ну и в конце, конечно, когда вот это плечо доставки очень сильно растянулось, да и успех сжимающих кольцо частей Красной Армии стал очевиден, особенно с потерей вот этих посадочных Гумрака и Питомника, да, они стали практиковать сброс грузов на таких парашютных системах. Но это очень хорошо показано в немецком фильме «Сталинград». Его можно найти, «Der Stalingrad». Ой, он начало 90-х такой, но он достаточно натурально снят. И вот там один из моментов, когда сбрасывают, он очень похож на реальность, это описано в воспоминаниях, когда такие, в таких цилиндрах скидывали припасы металлических. И вот в нем, в этом цилиндре, были железные кресты и шоколадки. Ну и совершенно уже обезумевшие от голода немцы, полностью деморализованные, апатичные, выползали из своих там подвалов, каких-то сохранившихся блиндажей, вытаскивали к себе этот цилиндр, там остервенело жрали вот эти вот припасы и дальше забивались в свои норы. Угу. И уже Красная Армия подходила, канонада слышна. Ну, то есть можете представить себе такую картину, уже начало конца, как говорится.
Да, ну и в итоге конец уже в самом Сталинграде разбили на две уже небольшие,
да,
группировки
удалось.
Немцев, северно-южная. В одной из них командовал Паулюс, сдался он 31 января, хотя, опять же, приказ был, да, от Гитлера, не сдаваться. 2 февраля сдалась и северная группировка, которой командовал генерал Штрекер.
Да.
Возвращаемся к числу немцев вот в этом окружении. В итоге более 90 тысяч пленных.
Да, вот это тоже один из... Во-первых, интересно, что...
У нас 2 минутки остаются, как-то вот сжато попробуем.
Давайте сжато тогда. Во-первых, специально Паулюсу присвоили звание фельдмаршал. Что ни один,
за день буквально.
Да, ни один прусский фельдмаршал никогда не попадал в плен. Мы эту историю сломали. И второе, потери противника составили до 140 тысяч убитыми в ходе вот этого бессмысленного сопротивления. Они отклонили ультиматум. В итоге погибло зря совершенно 140 тысяч немецких солдат. Ну и, как вы помните, изначально было 330 тысяч, потом сократилось там до 280. В итоге в плен советский попало всего лишь 91 тысяча, из которых почти 20 с лишним тысяч умерли в ходе вот зимы первой, там, за первые три месяца. Просто потому что, во-первых, у нас у самих было кушать нечего, но Красная Армия предельно гуманно обращалась, в отличие от них. С пленными их даже вклали в госпитали в советские, вот отощавших, кто вообще не мог работать, ничего делать. Не получали зарплату. Более 10 миллионов рублей выделено, представляете, им на зарплату. Ну, потом, в будущем, вот во время их содержания. И многие просто умерли из-за того, что в ходе вот этого бессмысленных боев в окружении, понятно было, что они уже проиграют, они дошли до предельной стадии истощения и просто валились на пол, на землю и умирали. Как блокадники, как жители окруженного Ленинграда. Но вот немцы могли почувствовать на себе, что это такое. Думаю, ветеранов Сталинградской битвы, немецких, если они еще остались, или там какие-то воспоминания есть. У меня есть там неплохие книги. «Дорога на Сталинград» называется, кстати, ее автор. Ну, это дневниковые записи, он погиб в итоге. Вот они обрываются в 43-м году. Нам прекрасно видно, как себя чувствовали эти люди.
Никита, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Никита Буранов, военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества, был в гостях в студии «Радио Спутник».
Спасибо.
«Спутник Эрудита».